Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем наш разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. В предыдущей передаче отец Андрей отвечал на ваши вопросы. Люди светские видят в православных каких-то угрюмых личностей, которые не способны там на какое-то светское абсолютно собрание, там, допустим, не знаю, день рождения у кого-то. Вышел там, поздравил, прочитал стих, улыбнулся, может, песню спел. То есть вот православные как-то от этого шарахаются или вообще не приходят на такие мероприятия, либо сидят угрюмо, лишь бы отсидеть для проформы родственника, поздравить и убежать. Вот это имеется в виду. То есть...
А почему мы должны показывать что-то, подстраиваться под кого-то? Зачем? То есть если такая идея проводится, тогда... Что мы этим хотим показать?
Во что мы, ну, не нарядили? Нужно православным быть угрюмыми и буками, и отвращать людей от того, чтобы вот идти в храм, потому что они боятся, думают, что там все такие...
Не, ну давайте тогда отменим Великий пост и великопостные службы. Потому что человек может прийти в храм и увидеть, что там стоят на коленях. А это очень оскорбительно современному человеку. Давайте отменим название «раб Божий». Как раб может быть в нашем демократическом обществе? То есть, понимаете, вот подстройки под этот вот современный мир, да, это неправильно. Бывают у людей разные периоды. Вот извините, когда я посещаю реанимацию, чего-то я там не наблюдаю веселых людей. Выздоровеют, да, уже там и улыбаются, и радуются. Но нельзя так подходить вот с такой линейкой к людям. Нельзя. Потому что бывает у человека, мы же не знаем, мы говорим, они не улыбаются, значит, они там, ну, какие-то православные плохие. Если так кто думает, да пускай он идет ищет, там он кришнаиты здорово веселятся, прыгают там что-то там, протестанты весело веселятся. Православие учит не о радостях земных, оно учит о том, что есть Царствие Небесное. Оно учит о том, что Господь пришел на землю, пострадал и дал шанс людям спастись. То есть мировоззрение христиан, которые говорят, мы вот своими праздниками привлечем кого-то, да я не верю, честно, вот не верю. Что вот мы устроим классную посиделку, посмеемся, и это привлечет людей ко Христу. Но когда человек прошел период борьбы, я тоже не говорю, что там букой надо ходить, Евангелие по-другому говорится, да, молись тайно, постись, помажь голосу, то есть приведи себя в порядок, да, не с пеплом там на голове ходи. То есть не показываем людям эту внутреннюю работу. Вот если об этом речь, да, но так, чтобы показывать другим людям, какие мы на самом деле классные парни, и пивка можем попить, там, и с девчонками там погулять, тогда зачем приставку православия делать? Говорит, да просто мы классные пацаны. А это все скатывается к этому. Не должны мы подстраиваться под вот такую мерку православия. К нам и так очень большие требования, допустим. Православный, а ругаешься, да, допустим, православный, а вот ты в церковь входишь, а ты вот такой дома злой, допустим, да, вот тут надо работать. Но когда у человека на душе плохо, когда еще вот этот период борьбы активно идет, он не может из себя выжать вот эту улыбку, понимаете, или выжмет, она не настоящая. Что нам, это что ли надо? Пусть пройдет период реанимации души. И потом человек с духовного возраста будет, как преподобный Серафим, всех встречать с радостью, говорит, радость моя, Христос воскресе. Но требовать всех, чтобы все были, как преподобный Серафим, нельзя. Люди разные. Жизнь у людей бывает крайне тяжелая. Понимаете, крайне тяжелая. И когда, допустим, в храм придут люди, они приходят не веселиться, это не зоопарк и не цирк. Они пришли молиться о своей семье. Потому что, знаете, вот обычно, мне кажется, вот этими... темой радостью какие-то очень молодые люди занимаются. У них опыта еще нет, они не падали, они благополучные. А когда вот приходишь, начинаешь вот с людьми общаться, тяжко живут люди. И поэтому говорить им, что давайте радуйтесь. Но он порадовался. Он порадовался, а потом на неделю в запое. Потому что ему нельзя так радоваться. Ему нельзя ходить на этот день рождения. Потому что более-менее благополучные люди не стаканчики выпили и пообщались. А тот только попадет в эту обстановку, и у него неделя запой. И жену он не радует, понимаете, и дети страдают. Поэтому вот это плоско, понимаете, плоско. Поэтому эта тема, она хорошая, но кто не хочет радоваться. Но надо просто не забывать, что церковь – это вообще-то реанимация. Это больница для, ну, грубо говоря, умирающих. а не клуб, где мы веселые, здоровые, молодые, 20-летние собрались потусовать. Жизнь покажет. Если ты искренне умеешь радоваться по-христиански, по-настоящему, значит, замечательно. Но надо вот в этой своей радости, когда тебе весело, по-христиански надо еще замечать тому, кто, кому не весело. И не ломать его через колено, что он невеселый, да? И бояться, что как мой друг вдруг увидит, что мой православный товарищ невеселый. Так Христа надо искать, а не веселых друзей. Поэтому очень разные условия, действительно. Кому-то категорически нельзя ходить на день рождения, кому-то можно. Кому-то можно, но надо вести себя очень сдержанно, иначе все старые твои эти все вылезут, драконы из сердца. История, знаете, сколько падений, реальных падений людей, когда благочестивый человек пришел на день рождения к друзьям, выпили.
Просто порадоваться.
Порадоваться, выпили. Там, ну, то есть мужчин, да. Тут же пришла, друзья же общие, подруга юности, с которой там у нее была любовь. И все, Христина приходит, я не понимаю, как я соблудил, жене изменил там и так далее. Порадовались. Поэтому я вас умоляю, это очень сложная тема, очень. Не такая однобокая, это молодежь пускай там еще не понимает, но реально надо просто увидеть, что люди живут тяжело. А кто-то уже, понимаете, пройдя эту какую-то реанимацию основ, первую, да, ему уже тошно от той радости, которую понимают эти юные парни, понимаете? Тошно, потому что на этих днях рождения пустота, вот это вот пустословие, вот это вот напыщенное вот это тщеславие, да, вот это вот поведение выпивших людей, эти шутки, когда они очень быстро с принятым градусом скатываются, градус этих шуток скатывается ниже пояса и так далее. Но уже не хочется травиться, понимаете? Вот этому я верю. Это значит, что у человека уже прививка чистоты есть какая-то. Он не хочет этого. Вот. Это того, что называется радостью. И потом, понимаете, вот надо страсть уныния понимать. Вот за радость у нас отвечает страсть уныния. Казалось бы, да? Не похоже. На самом деле очень похоже. Вот вся индустрия развлечений, то есть теория радости, да, которая есть у нас, телевизор, интернет, разные клубы, там, развлечения, это все работает на уныние. На то, что человек какую-то секунду почувствовал себя вот, ах, воодушевленным, радостным, а потом наступает что после этого? Пустота, мрак. И вот начинается такая, в неком смысле, наркомания радости. Когда он пытается эту радость найти, да, вот это вот беззаботное легкое состояние, а его ведь на самом-то деле мало или нет, и вот он начинает искать этот несчастный человек, мучиться, понимаете? Даже вот тут, в реальную наркоманию люди-то откуда идут? Они вот эту беззаботность, да, ищут там, химическим путем, там, или алкоголизм идут люди. Они вот от этой страсти уныния.
То есть, когда человек ведет духовную работу над собой, это все равно, что идти по лезвию ножа, не нужно возвращаться к каким-то моментам своей жизни, и пусть тебя посчитают даже угрюмым.
В хорошем смысле слова наплевать, кто что думает. Я прошу прощения за грубые французские слова. Но это же правда. Вспомните, чему радовался богач, у которого уродилась Нива. Он как сказал? Душа моя, ешь, пей, веселись. Так вот я боюсь, что вот эти вот радости, о которых говорят эти молодые, здоровые еще пока парни, это как раз вот их, если вот так покромсать и дойти до сухого остатка, это окажется, что там поесть, попить да повеселиться. Понимаете? Жалко, что это становится серьезным оружием против Евангелия, евангельского учения.
Батюшка, скажите, вот еще много размышляют люди, не скатываемся ли мы в осуждение, потому что мы даже с легким оттенком злорадства многие пишут, что ага, вот Европа отказалась от Христа, выкинула его из своей жизни, и вот они получили. То есть, наверное, какие-то другие, ну, то, что все рушится, Европа заполняется инородцами и так далее. Ага. Или мы какие-то другие выводы должны делать и сочувствие какое-то иметь, а может быть, молитву усилить за братьев наших.
За Европу я не знаю, я так никому бы не посоветовал.
Просто ну вот недавно в Ницце православный храм построили, русской православной церкви. Все равно там же вот есть наши, так сказать.
Совсем другой вопрос. Вы понимаете, тут не то, что злорадство, мы должны определенную закономерность видеть. То есть развитие греха в человеке или в обществе, оно неминуемо привлекает последствия этого греха, то есть страдания. Но с другой стороны, мы понимаем, что Европа – это что такое Европа? Это, во-первых, разные государства. Что такое государство? Это есть аппарат, да? Есть простой народ. И поэтому сказать, что вся Европа так вот поголовно, все эти миллионы, которые живут, они все стали безбожниками, ну, просто это не объективно, неправильно, и не нужно так считать. Потому что наверняка очень много христиан осталось, ну, в смысле, тех деноминаций, которые там в Европе традиционно есть, да, и католики, и протестанты, и так далее. И православные, в том числе, в Европе живут, надо сказать. Целая христианская страна до сих пор, Греция есть, где национальная религия православия. То есть так вот так огульно как бы говорить не надо. То, что Европой управляют силы нехристианские, ну, это объективно, да. То, что Европа уже отходит от христианских ценностей благодаря вот своим этим правителям, да, есть такое. Вот, но злорадствовать рано, мы-то что, лучше, что ли? Надо всегда смотреть на себя. И поэтому не браться как бы за глобальные какие-то такие, глобальную аналитику, а смотреть, чтобы у нас, вернее, анализировать нужно и можно и нужно. Но только не так, чтобы, знаете, мы вот православные, у нас такого нет, а они не православные, у них это всякая там гомосятина там есть. Так к нам это придет, границы-то нет. Просто что мы сделаем, чтобы у нас этого не было ничего? А у нас вовсю система образования меняется. Кто возмущается? Да почти никто. А вот эта система ЕГЭ, она реально, министр образования, не стесняясь, говорит, что цель вот этой всей реформы образования – образованного потребителя сделать, квалифицированного потребителя. Не скрываясь, говорят. И кто возмутился? Никто. Ну, в смысле, есть там единицы, которые там что-то там голос подают. А это же система мышления меняется, что такое образование, да? Вот, а мы смеемся над ними, а у самих-то под боком что происходит? Поэтому тут я не за то, чтобы так вот как-то ерничать. Мы ничем не лучше Европы. Поэтому надо смотреть на себя.
То есть нам Господь дает возможность увидеть то, что может быть в ближайшее буквально
совершенно,
время.
Совершенно верно. Вот, понимаете, мы можем думать, что мы там самый центр мира. Но, с другой стороны, историю-то поглядите, сколько христианских стран просто исчезло с лица земли. Почему? Потому что люди отошли от Христа. И этот процесс продолжается, главное-то, чтобы нас он не коснулся, правда? Ну, Европа, ну, Америка. Это их проблема. Перед Богом они сами будут отвечать, эти европейцы и американцы. Нам важно, чтобы вот, да, та система разрушения христианских ценностей нас не коснулась, не повредила наших детей. Вот это надо следить, смотреть. Очень внимательно. И опять же, это зависит от семьи. Вот если я в семье живу и воспитываю ребенка по-настоящему или детей, да, то вот основа жизни, мировоззрения, она же в семье закладывается. А если мы сами, допустим, я просто на примерах говорю, я не теоретизирую сейчас, у меня буквально сегодня вот будет собрание по поводу одного школьника. Папа православнейший, знаете, вот можно уже икону писать. Ребенок которого ничего не учит, ведет себя безобразно. А папа считает, что он сам должен вырасти, он сам. Ну как сам ребенок? Тогда как сам, если ты воспитывать не будешь? Вот. Поэтому тут можно смотреть, анализировать, но надо сначала проанализировать свою семью, свое поведение. Потому что ребенок же на тебя будет похож. Что ты читаешь, что ты смотришь, сколько в компьютере он проводит времени, что, во что играет, сколько это делает. Вот и так далее. Много вопросов. То можно там смеяться над Европой, а у тебя ребенок там Warcraft лупится там часами и дебилизируется активно. Поэтому внимание, еще раз внимание к себе, к своей семье.
Но правильные выводы все равно нужно делать, чтобы потом не оказаться лицом к лицу уже в последний момент, когда поздно.
Ну да, конечно. Ну, вы же начали, вопрос заключался в том, чтобы не ерничать. Это трагедия, понимаете? Трагедия, когда из культуры уходит христианская культура. И что взамен приходит? Понятно, что это следствие отступления, да, от истины. Но нас-то тоже может коснуться очень легко.
Батюшка, еще вот по поводу осуждения. Например, такие моменты, как недавно связанные с юбилеем Бориса Николаевича Ельцина, тоже много комментариев. Я их получаю уже много-много лет, еще начиная с 90-х годов, когда нам на радио звонили и кричали, что почему нам не платят пенсии, почему нам не дают зарплаты, ну, журналисты во всем виноваты. Mm. На мой робкий вопрос, а зачем вы голосовали за Ельцина, там поток брани, что мы за него не голосовали. Хотя мы знали прекрасно, что весь Урал в 91-м проголосовал за Ельцина. И... Ну, в общем, это даже уже мне за 20 лет немножко поднадоело, но эти споры, они не уходят, и детям современную российскую историю, на учебники я вообще не надеюсь. Учебники, в которых практически в каждом историческом учебнике идет шельмование государя Николая II, даже в тех, которые в православных гимназиях используются, и учителя, даже преподающие в православных гимназиях, не с достаточным почтением относятся к царской семье. Тут я вообще детям говорю, просто отсекайте вообще. Вы их не знаете, вы... Ну, не спорьте на уроках, потому что бесполезно, это целая система переспорить учителя, а просто не слушайте. Ну вот, например, скоро приближается апрель, годовщина Чернобыльской катастрофы, 30 лет, и я помню, в прошлом году, поскольку кадетский корпус спасателей относится к системе МЧС, ребята пошли возлагать цветы к памятнику чернобыльцам. Я говорю, Игнат, а ты знаешь, что это была за катастрофа? Он говорит, нет, мама, но я чувствую, мне предстоит непростой день, потому что обычно я начинаю издалека рассказывать о каком-то событии. Ну, и тут мы тоже взяли, я говорю, вот смотри, мое интервью с бывшим сотрудником КГБ, который отвечал за безопасность на железной дороге. Железная дорога, воздушное пространство, все было в полной безопасности, потому что это была страннейшая система. Когда либералы начали кричать, начали, что КГБ нужно разрушить и уничтожить, вместе с теми, кто немногочисленными сотрудниками, которые людьми занимались, уничтожилась вся система безопасности. Это началось в 85 году, в 86-м, соответственно, Чернобыльская катастрофа. Я, как бы продолжая свой рассказ, говорю сыну, к тому времени Горбачев уже продал СССР. То есть вот я как бы не подбираю слова, я не ищу каких-то формулировок. То есть у меня довольно радикальные они, эти формулировки. И, ну, вот, а как продал? Я вот, мы смотрим картинки. У меня даже над столом, над письменным одно время висело в те года, потому что радовались. Демократия, встреча Горбачева и Рейгана. То есть тот момент, когда страна была предана и продана, он в те года произошел. Я говорю, и она начала рушиться. Вот на Западе, на Украине реактор взорвался. Что это было, диверсия или просто уже отсутствие системы безопасности? Мы смотрим маленький фильм про Чернобыль. То есть как это было? Мы говорим о героических парнях, которые своим телом все это прикрыли. Некоторые из них до сих пор жили, многие умерли. И у меня ребенок идет возлагать цветы к памятнику и смотрит уже на этих людей, чернобыльцев, совсем другими глазами. Он уже все знает. Но вот батюшка, мне тоже дочь говорит, не слишком ли ты, ну, как бы жестко это обрисовываешь?
Понял, понятно.
Как вы считаете? Это не есть вот осуждение такое радикальное?
Я свое мнение, естественно, скажу. Вот если мы будем коверкать свой родной язык и переходить на вот язык толерантной Европы, про которую мы только что говорили, да, где вещи не называются своими именами, да, им придумывается новый язык, где сглаживаются понятия и потихонечку меняется мышление из-за этого. Это очень серьезные вещи. Так вот, если мы говорим конкретно, что кто-то продал родину, ну, вообще это преступление. Ну, так и называется, предательство родины. И детям надо говорить так, как есть. Ну, в рамках приличного русского языка, естественно. Вот, поэтому я не считаю, что это осуждение. Есть факт, есть грех, да, и грех мы должны называть и обличать. Другое дело, что вот мы должны грех от человека отделить, да ведь? То, что грех был, да, был. То, что вообще удивительно, что у нас страна хоть как-то сохранилась и сейчас стоит на ноги, тоже удивительное чудо Божье. То, что еще немножко бы была бы Россия сейчас, вообще большой вопрос. Ну, мы с вами пережили 80-е, 90-е, знаем, что такое, да, в сознательном возрасте прожили эти годы. Насколько это было своеобразное, да, время. Поэтому надо вещи называть своими именами. если Иуда продал Христа, то мы так и говорим, Иуда продал Христа, правда? Все четко, понятно. А если мы будем какие-то ласковые синонимы этому искать, то в этом случае не будет ли оправдания греха? Вот в чем дело. Поэтому я за четкие формулировки. Единственное, что надо обладать широкими знаниями, чтобы правильно называть, да? А то иначе, знаете, вот я о чем хочу сказать. Вот мы, работая с детьми, когда говорим про войну, приводим три примера действия наших русских генералов. Дмитрия Михайловича Карбышева. Я надеюсь, наши слушатели еще знают, кто это такой. Объяснить, кто такой? Думаете, да?
Объясните, но сейчас рассказывают и в школах даже говорят.
Ну, у вас хорошая школа.
Нет, просто недавно в Семеновской гимназии детей спросили, кто это. Они не знали, на самом деле, батюшка, им рассказали.
Ну да, у нас директор нашей школы ездил в Первоуральск. Там памятник ему стоит.
Это ваш директор как раз нашим и рассказывал, точно, я вспомнил.
Я понимаю, потому что мы с директором нашим это все и придумали. Не знаю, первоуральцы, кто такой Карбышев. То есть Дмитрий Михайлович Карбышев – это генерал-лейтенант инженерных войск, который воевал с Брусиловым в Первую мировую. Это герой, наш русский офицер, генерал, который, будучи уже, причем такой, что это... У него была настолько золотая голова, что он в том числе и проектировал укрепление, фортификацию, ну, будучи инженером, конечно, по специальности Брестской крепости. И вот он в 41-м году в бессознательном состоянии попадает в плен. И его несколько лет, получается, пытаются вербовать, уговаривать. Он был в списке тех лиц, которых Рейху нужно было, то есть фашистской Германии, нужно было бы привлечь к себе, потому что Он реальный ученый, он профессор, он преподавал в военной академии. Это человек огромного личного героизма и знаний. И какие бы ни были попытки его подкупить, в итоге он не сдался и был убит фашистами очень зверским образом, когда в лютую зиму, в феврале, по-моему, 45-го уже года, он был выведен, ну, в числе тоже не сдавшихся офицеров, военнопленных наших, на площадь, и их просто залили водой. То есть люди умерли от обморожений, превратившись в глыбы. Человека мучили столько лет, 4 года. Ему было 60 с лишним лет. Представляете, да, это фактически уже престарелый человек. Потом другой пример мы рассказываем русского генерала, героя, это командующего 33-й армии, генерала Ефремова. Михаила Георгиевича, по-моему, сейчас, генерала Ефремова, который, попав в окружение в страшное совершенно время, это 42-й год, весна, оказавшись в окружении всей своей армии, он не бросил свою армию, своих солдат. И когда за ним послали самолет, чтобы его вывести, он сложил знамена, посадил этот самолет раненого бойца и отправил. И сам остался до последнего с своими солдатами и погиб. Ну, застрелившись, получается. Чтобы не сдаться в плен фашистам. Чем оказал просто огромную честь своим бойцам, которые выходили потом из окружения очень долго. Причем с генералом Ефремовым у нас такая интересная связь получилась. Ну, во-первых, я прочитал про него. Я, ну, стараюсь интересоваться для кругозора, для знаний. Вот попалась мне книга «Преданная армия» называется, как раз про 33-ю армию. Вот, и был какой-то отпуск там краткосрочный. Мы с женой как раз сели на машину и объехали вот эти вот поля боев под Вязьмой. Замечательное совершенно такое впечатление у меня было. Это до рождения Орленка. Вот Орленок у нас, соответственно, родился.
Это поисковый отряд.
Да, поисковый отряд. Орленок у нас родился, соответственно, еще в этот год и родился. Идея его создания, он на следующий год уже у нас поехал в поля туда. Туда же как раз. И после того, как я съездил сам, потом с Орленком мы поехали. А у нас есть такая традиция. Вот дети, когда возвращаются с каких-то походов, они создают стенгазету. И вот они посетили могилу Ефремова, генерала Ефремова в Вязьме. То место, где он фашистами был захоронен. Они его похоронили с честью. И немецкий офицер, который возглавлял эту похоронную процессию, сказал, что если бы немецкие солдаты сражались, как этот русский генерал, то весь мир был уже давно у их ног. То есть они его реально похоронили по-настоящему возле церкви. Ну, это другая история, что сейчас там находится. Там смотрел, видел, дети наши смотрели. Там, конечно, и церковь разрушена, и свинарник на месте, пристроен к церкви на месте могилы Ефремова. Ну, это беда нашего народа, к сожалению, вот беспамятство такое. И ко мне приехали знакомые с севера, школьная подруга моей мамы. Я в детстве у них гостил когда-то, там, будучи там, пионером, там, юным весьма. Не помню уже, так как смутные какие-то воспоминания. Но она узнала, что я священник, и она решила приехать погостить, ну, повидаться. Она тоже стала верующим человеком. Вот мы с ней пообщались, а ее супруг ходил по нашему двору церковному. И я там убежал в суете, и мне рассказывают такую историю, что этот мужчина, ему 60 с чем-то, приходит, значит, за своей женой весь в слезах. Нормальный, адекватный дядька. Но все не понимают, что случилось, что случилось. Оказывается, смотрите, как связано вообще бывает. Этот мужчина рассказывает, что его воспитал, отец там у него погиб, а его воспитал дядя, фронтовик, прошедший войну, вот и до. Так вот, оказывается, что его дядя, который его воспитал, дал ему, по сути, образование, жизнь, на ноги поставил. И это тот самый солдат, которого Ефремов посадил в самолет, представляете? И вот этого генерала Ефремова в этой семье очень сильно почитают, как какого-то своего благодетеля, представляете?
Удивительно.
Удивительно, как связано, да, бывает, на семи ключах, как у нас сошлось. Многие такие ниточки, казалось бы, да? И мы тоже детям рассказываем о героизме русского генерала Ефремова, который не предал солдат своих, погиб вместе со своей армией. Герой. И третий пример – это пример генерала-лейтенанта Власова Андрея Андреевича, который, оказавшись в тех же самых ситуациях, в той же самой ситуации, что и Ефремов, тоже его уже послали командовать второй ударной армии, когда она уже находилась в окружении. Мы не говорим, что он там легко все было, и он там сдался. Да, он попал тоже в плен, как и первый, да, генерал, как Карбышев. Но он решил бороться с Россией. Знаете, создал русскую национальную армию там, и так далее. И, по сути, предатель. Это трагедия, понимаете, надо показывать. Не как вот наши церковные либерально мыслящие историки начинают оправдывать, да, действия генерала-лейтенанта Власова, что якобы он с коммунистами боролся, но почему-то власовцев-то в армии не любили, и почему-то власовцы-то и наших расстреливали, простых наших русских солдат, которые коммунистами-то 100 раз не были, понимаете? Поэтому тут надо рассуждать, надо говорить, поэтому вот эти вот яркие примеры, да, они должны говорить нам об этих легендарных совершенно личностях. Что один попал в плен, но он не предал. Да? Другой имел возможность сохранить жизнь, не предал своих солдат, да, Россию. А третий имел возможность тоже не предавать. Но мы не говорим, что в плен попал. Всяко бывает, война есть война. Но жалко, что он предал, понимаете? Потому что все клеймо потом на этих солдатах было, что они власовцы. Ну, второй армии ударной. Они выходили, их уже воспринимали по-другому. Я просто читал воспоминания солдат, что это было все клеймо потом было на них, всю войну. Хотя они сами-то не предавали их, глава только предал. Но вот эти вот акценты мы должны ставить, не замазывать. Наш язык позволяет четко ставить акценты. Да, жалко, что генерал Власов предал, но он предал. Понимаете? И так тоже про время Ельцина, допустим. Жалко, что были факты предательства в то время.
Ну, про Ельцина разве тоже можно сказать как-то конкретно?
Конечно, можно. Можно? Но только изучать надо вопрос. Но то, что это время сложное, понимаете, надо детям говорить, что это сложное время.
Потому что говорят же, что нужно оказаться в тех условиях, в той ситуации, грубо говоря, в шкуре этого человека, чтобы вообще понять, что можно было сделать.
Нет, если так это... мы будем говорить, тогда мы против вообще истории как науки.
Угу.
Изучать, да, должны. Смотреть за этим должны, но... Огульно говорить не должны, но изучать документы мы должны и делать выводы. История еще расставит по полочкам, кто предатель. А они были.
Ну, здесь я лично...
Сейчас предатель.
Лично я здесь детям не говорю радикально, только потому я объясняю им, почему. Я говорю, я благодарна Борису Николаевичу за Владимира Владимировича Путина. Батюшка, еще вот такой вопрос... Как всегда, слушатели беспокоятся за идентификацию. Мы тоже миллион раз об этом говорили. И недавно посмотрели такой промо-фильм про уроки информатики, которые сейчас будут проходить, предполагается, во всех школах. Называются они «Час кода». И там есть такой раздел. Кому вот интересно, могут промо-фильм про «Час кода» посмотреть. Уже есть сайт, все у нас очень быстро это делается. То, что пропагандируется, как бы, то, что система образования продвигает. Там, значит, электронщик по фамилии Черешнев, так в скобках написано «Че», это его, видимо, такая кличка, ник. Вот. Этот «Че» рассказывает, как здорово жить со вшитым в руку чипом. И показывает у него вот здесь вот между указательным и большим пальцем. Он говорит, вот у меня вшит здесь чип, я могу делать то-то, то-то, то-то. Все это очень завлекательно, очень здорово. Мы-то тоже, кажется, говорили о том, что тело человека не нужно подвергать реконструкции. Как к этому вот всему относиться, батюшка?
Критично относиться. То, что это часть вот, оболванивания и часть пропаганды однозначно.
Можно же было подумать, что уже как-то изменилось мнение, изменились времена, и раз это все на территории России происходит уже...
Но это не на территории России, это на территории земного шара происходит. Видите, мир глобальный, информационный, и сейчас в одном месте камень бросили, а волны тут же пойдут в другом месте. Поэтому вся вот эта вот зараза, она будет распространяться везде сразу. Возможно. Если там Господь не попустит какие-то таких вот вещей, которые остановят этих.
То есть теоретически, допустим, люди могут уроки информатики отслеживать, смотреть, есть ли там вот эта вот программа «Час кода», и зная о том, что она пропагандирует чипизацию, допустим, отказаться от этих уроков или попросить другую программу.
Или другую программу, или детям сказать, что вот это нельзя делать. То есть человека Бог создал, чтобы он обожился, а не стал киборгом. То есть немножко вот выправлять вот эту вот параллель. Вы понимаете, все делается для того, чтобы все было удобно якобы. Все же удобно. Удобно оплачивать карточкой кредитной. Удобно телефон этот современный.
Ну, здесь все получается.
А тут все, да.
Тут все.
И деньги ты не потеряешь, и ключ от дома, там, и за здоровьем за твоим следят. И что ты делаешь, что говоришь, что думаешь, говорят, да, ну, следят. Вот, поэтому я боюсь, что это какая-то система одна. Пропаганда радости и, ну, радости как самоцели христианской жизни. И вот этот вот процесс вот глобализации контроля, электронного контроля за человеком.
А разве какие-то церковные обсуждения могут связаны быть с глобализацией?
Конечно, могут. Вообще не влияют, что ли?
То есть в церковь могут проникать вот эти тенденции?
Они проникают, потому что мы проникаем. То есть человек
с
приходит...
С людьми?
И, да, с людьми, конечно. Он считает, что ничего страшного. Допустим, да? Мы считаем, что это страшно. Вот, пожалуйста, мы же члены одной церкви.
Ну, батюшка, гипотетически вот к вам пришли и говорят, вы должны вот эту программу «Час кода» там столько-то часов отвести. Вы, скорее всего, будете вести, но разъяснять.
Разъяснять, что так делать нельзя, что это признаки уже очень плохие. Зависимости человека, что человек становится несвободным. Надо говорить об этом.
Ну, а еще рано говорить о том, что если там, допустим, жестко скажут, вот вместо паспортов сейчас получаете вот чип.
Церковь в лице иерархии, в лице патриарха обращается к государству уже многократно. О том, чтобы у людей, у христиан, кто пожелает, была альтернатива. Поэтому она пытается защищать, да, вот, граждан, которые не хотят входить в эту систему. Я думаю, что, наверное, Бог даст, и продолжится то же самое. Вот, но когда уже в тебя что-то всаживают, это уже край. Одно дело документ, который от тебя не зависит, да? А другое дело уже какое-то внедрение вот, в биологию человека. Вот потом давайте будем внимательны. Не, ну это не может быть...
Грустно, батюшка.
Грустно, понятно. Но у нас Господь все-таки есть, и Он управляет миром. Поэтому если мы, еще раз к радости вернусь, если мы будем только радости искать от жизни, то очень легко придем к этим чипам, потому что они дают эту радость. Ну, допустим, принимаешь чип и можешь ехать в Грецию отдыхать.
А если нет, то...
А если нет, сиди у себя в Кузино и копай картошку.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите,
пожалуйста. Господь нас всех благословит.